Братья и сестры, приветствую вас любовью Господа Иисуса Христа. Я брат ваш Александр, фамилия Скаленко. Братья вот пригласили, чтобы побыть в общении с вами, поделиться словом. И некоторое время я искал возможность, и Господь дал такую возможность, и время, и управил путь. Прежде чем проповедовать, братья предложили, чтобы познакомиться, потому что я первый раз в вашей церкви. Живу я на Украине, город Верхнеднепровск, это Днепропетровская область. Небольшой районный город, 20 тысяч населения примерно. Там есть церковь нашего братства, 120 членов церкви, где я несу служение пресвитера. Есть у меня семья, жена Надежда, 5 дочерей, 8 сыновей, 4 внука. Старшие 4 сына и 3 дочери, 7 человек, члены церкви. За остальных молимся, чтобы Господь родил их к новой жизни. Братья и сестры, прочитаю сначала текст из Нового Завета, а потом из Ветхого Завета. Откровение, 22 глава, 14 стих. У кого есть Библия, откройте и проследите. Откровение, 22 глава, 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. Я буду проповедовать на тему «Право на дерево жизни». Вот так будет называться проповедь. Ну, а пока еще из Ветхого Завета прочитаю один отрывочек короткий, а потом возвратимся к прежнему тексту. Книга чисел, 27 глава, с 1 стиха. Несколько стихов прочитаем. Книга чисел, 27 глава, с 1 стиха. «И пришли дочери Салпаада, сына Иосифова, и вот имена дочерей его. Махла, Ноа, Хохла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея, и пред Елиазара, священника, и пред князей, и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали, «Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа, со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было». «За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего». И представил Моисей дело их Господу и сказал Господь Моисею, «Правду говорят дочери Салпаадовы, дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их». Вы можете себе представить мысленно вот эту ситуацию. 4 или сколько здесь? 5 женщин-сирот, бесправных, беззащитных, приходят пред лицо Моисея и говорят: «Зачем исчезать имени отца нашего в земле обетованной? Дай нам удел». И Господь сказал, правду они говорят, дай им удел. Какое мы можем взять из этого назидание? Эти дочери всего-навсего претендовали на какой-то участок земли в обетованной стране, куда Бог вел израильский народ. Но для нас это урок очень серьезный. Можно так сказать, не оставаться равнодушными к тому, что Бог нам приготовил. И здесь, в нашей духовной жизни, и там, в небесах, не оставаться равнодушными. Братья и сестры, нужно освобождаться от поверхностной религиозной жизни, от прихожанства, освобождаться, потому что это самообман, самообольщение. И мы сегодня молимся о защите Церкви от лжеучений и обольщения. И есть разные виды обольщения, но самый страшный вид обольщения – это самообольщение. Когда человек не видит и не понимает, что сам себя обманывает. И Библия говорит много раз: «Не обманывайтесь, не обманывайтесь». Вот так Библия учит. И вот этот урок с этими женщинами – Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И они пришли, не остались равнодушными. «А, умер отец, ну и ладно». Исчезнет наше имя отца нашего в Израиле, и не будет такого удела. Ну и ладно, лишь бы мы сегодня пожили для себя, да и все. А там как будет? А они так не подумали. Поэтому Бог многое для нас открыл о положении нашем, нашей верующей души пред Богом. В невидимом мире сколько благ, сколько благословений, не остаться равнодушными к этому, не растратить время свое, жизнь свою на приходящее, пустое, то, что не нужно. Я перед поездкой сюда посетил одну старицу. Она уверовала в начале 90-х годов, даже чуть раньше, и... моя жена устроилась на работу, когда замуж вышла, и начала благовествовать этой сотруднице, и она уверовала. Поначалу жену мою пыталась перестроить на мирское мышление, и говорит: «Ты вот вышла замуж, а у тебя есть свои деньги, свой кошелек?» Она говорит: «Нет, у нас общие деньги». Она говорит: «Ты что делаешь? А вдруг у вас не получится что-то в жизни, и разводы, а у тебя ни копейки за душой? Ты что? Да надо, чтобы ты откладывала». Жена посмотрела на нее снисходительно. Ну что, мирской человек, у них никаких гарантий, и они так вот в страхах и живут. И вроде любят, и вроде и никакой уверенности в завтрашнем дне. А потом она уверовала. Уверовала и стала христианкой. А по жизни она такой человек трудолюбивый очень. Очень трудолюбивый. Но беда только, что меры не знает. Меры не знает. Вот беда такая. И бывает, что верующие люди трудолюбивые, это похвально, а меры не знают. Спать ложатся в 12, в час ночи, в 2 ночи, и хочется всю работу переделать. Я их иногда утешаю, говорю: «Вы знаете, наши деды поумирали и не переделали всю работу. И вы не переделаете. Поэтому и здоровье, и нервы берегите. И не забудьте, для чего мы вообще живем. Мы не для суетного и земного живем, а чтобы у нас нашлось время для Бога, для служения, для размышления». И вот теперь, когда эта сестра, вот она такая суетливая была, вот к ней придешь на огород, травинки сорной не найдешь. Не найдешь. Там выбрато все, как выбрито. Там чистота. А на благовестие нет времени пойти. Больных посетить нет времени. Но на даче и во дворе все идеально. Ну, это и неплохо, что чистенько, но слишком это время тратится. А теперь вот она упала. В преклонном возрасте, возраст ей за 70, бедро сломала, год пролежала в постели. Мы с женой вот посетили ее И я спрашиваю, говорю, вы знаете, мне интересно от пожилых людей назидание послушать, урок какой-нибудь. Вот что бы вы могли бы мне сказать хорошее? У меня для вас тоже есть хорошее сказать, ну, а вы мне тоже скажите. Вам первое слово. Вот она и рассказывает, говорит, как я сожалею, что я в те годы, когда ноги ходили, я так мало для Бога послушаю. Куда я истратила время? Зачем я все это делала? Я сейчас оплакиваю, осмысливаю. А когда вот вечность передо мной, оказывается, это все пустота. Просто пустота. И как важно, чтобы было бы это время использовать, обогатиться духовными богатствами, позаботиться, преображаться в образ Иисуса Христа, приобрести для Бога плода много и прийти на встречу с Господом и сказать, «Господи, вот те таланты, что Ты мне дал, а вот другие я приобрела, вот возьми». И услышать из уст Господа, «Добрый и верный раб, хорошо, войди в радость Господина». Так вот, смотрите, друзья, нам нельзя своим равнодушием умалять благодать Божью. Своим равнодушием к откровениям Божьим, к насыщенной духовной жизни, к жизни в церкви, благовестию. Нам нельзя умалять благодать Божью и самих себя обольщать и обкрадывать и проводить слабенькую жизнь маловерия, сомнения, в страхах, в неуверенности. Это не наш удел. Это удел мира этого, жить в унынии, в страхах. Это им. Они Бога не знают. У них будущего нету. А у нас есть будущее. И мы должны головы поднимать и радоваться. Вот когда читаешь вот такой текст, Левит, 26 глава, какой прекрасный текст, утешительный. «Я, Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашу, и повел вас с поднятою головою. Я буду ходить среди вас, и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Вот это картина. Я представляю, вот идут они по пустыне с поднятой головой. Это не пленники, которых ведут цепями окованные, головы опущенные, униженные, постыженные. Вот они идут, в рабство их ведут. Нет, это из рабства. Это свободные, это Бог покровительствует, поднятая голова. Как это торжественно, величественно. Я буду, как Бог говорит, ходить среди вас. Но это и накладывает на нас ответственность. И вот эти вот дочери Салпаада, они учились чтить Бога и чтить благословение, то, что Он народу своему хочет дать. Они оценили это. И они вошли в этот удел, вера их привела туда. Они пришли к Моисею, они просили, братья и сестры, если бы у нас было такое рвение, как, например, у Иакова в Пенуэле, помните, как он ухватился за Господа и говорит, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Всегда ли мы закрываем Библию в тот момент, когда получили откровение от Бога? Душа наша обогатилась, сердце умиляется, и мы в слезах умиления поклоняемся Богу в своем уединении, радуясь общению с Богом. Или бывает так, что прочитали, глаз нигде не остановился, вроде все знакомо, чего тут еще назидаться, вроде и нечего тут взять для себя, и так и пошли с пустым сердцем. Бывает такое. Вот эти ихние слова, что, вернее, слова от Бога, которые Бог сказал, дай им удел. Это очень созвучно с теми словами, что в Откровении я прочитал. «Дабы иметь им право на дерево жизни, которое посреди рая». Дай ему дел. Я хочу, чтобы ты имел право на дерево жизни, которое посреди рая. И вот надо об этом нам вникнуть и порассуждать. Посмотрите, друзья, нашим маловерием не нужно ограничивать силу Господа нашего. Мне вот когда бывает, приходится беседовать с больными людьми и молиться о их выздоровлении. И бывает, люди молятся так: ну что вы хотите от Бога? Ну мне бы вот хоть чуть-чуть Бог облегчил, вот столечкой, вот чтобы вот так мне было хоть чуть легче. Я говорю: а чего вы так мало просите у Бога? Почему вы так мало просите у Бога? Неужели Бог такой беден, что Он не может вам больше дать, чем вы просите или помышляете? Это похоже, как вот то пророк говорит царю: бей стрелами об землю. Помните этот случай? Ударил один раз, второй раз, третий раз и остановился. Говорит: почему ты так мало раз ударил? Если бы ты еще ударил, ты бы совершенно победы имел. Почему у тебя веры не хватает, что Бог силен больше тебе дать? Не достает веры. Сомнение в возможностях Бога. А вот торжество веры этих дочерей. Я когда-то изучал этот текст, и меня заинтересовало вот эти женщины, их вообще внутренняя сущность духовная, что ими руководило. Во времена Ветхого Завета часто имена, они обозначали внутреннюю сущность человека. Ну, например, Навал. Какой это? Безумный. И с ним его и безумие. Да? Так оно и было. Или другие, например, какие-то. А вот Махла первая переводится на наш язык: немощь, болезнь. И вот эта немощь, болезнь претендует войти в удел Господен. И Господь говорит: дай ей удел. Вот если мы на себя посмотрим, кто мы по плоти, братья и сестры, мы тоже немощные и болезненные. И Господь на примере этой Махлы хочет нам показать, что и мы, даже имея немощи, мы можем верой претендовать на эти духовные богатства и приходить с верой к Богу и получать. Или вот вторая, Ноа, переводится как движение, блуждание. А разве это не характерно для нашей жизни, братья и сестры? Вот такое движение, блуждание в суете, в заботах, вот, и иногда не в ту сторону, и без водительства Духа Святого. Да, это характерно для нас, живущих на земле. А Господь говорит: дай ему дел. Даже для таких у Бога есть милость, есть благодать. Если в твоей жизни были ошибки, и блуждания, и немощь, и болезнь, и это можно поправлять на пути освящения и дальше идти за Господом. Третья – Хогла. Знаете, как переводится на наш язык? Куропатка. Я долго не мог понять, что это значит – куропатка. Почему ее вообще так назвали? Почему папа назвал свою дочку так? Родители, вы никогда не думали назвать свою дочь так? Я тоже не думал. А вы знаете, мне пришлось наблюдать за куропатками. Вот там, где я живу, за городом, там есть лесополосы и овраги, и дикие такие места. И вот я туда однажды ходил с детьми, чтобы там, ну, пообщаться с ними на природе. И мы увидели стаю куропаток. Эти куропатки, они птицы такие, живут на земле. Иногда взлетают, и очень с большим шумом. И я подумал, как это похоже на людей. Такие шумные взлеты. Сколько вокруг своего имени шума. Сколько гордости, сколько себялюбия и искания своего. А полет... А полет у куропатки короткий и невысокий. и приземляется. Я никогда не видал куропаток, чтобы они высоко под облаками парили. Никогда не летает так куропатка, никогда. Она взлетела над землей немножко, на высоту роста человека, пролетела какой-то стремительный отрезочек и приземлилась. И зимой она так живет, и летом, и она не летает высоко. Вот как для нашей души это характерно? Притягивает земля, притягивает земное, и так трудно оторваться. А если оторвался от земли, то с шумом, с таким, с суетой, показное, напыщенное часто бывает. И как вот нужно быть смирение здесь, чтобы в уделе Божьем так свято поступать и угождать Господу. Ну и для таких у Бога есть благодать, есть удел. И Господь хочет, чтобы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Вот это. Вот четвертая Милка переводится «царица». Как это созвучно с тем, что Господь сделал нас царственным священством, и чтобы мы дорожили этим уделом Господа, не разменяли на что-то приходящее, мирское, плотское. Братья и сестры, как это недостойно для верующего человека. Если сегодня встречаешь молодых людей, или даже и в возрасте, мультики смотрят, фильмы смотрят, посмотришь, эти люди вообще знают Бога. Они вообще думают, что они делают. Душу разрушают свою. Господа выгоняют из своего храма, из своей души вот этими нечистотой и дружбой с миром. Это же измена Богу. А интернет, а дружба с еретиками. Ну, не обязательно это физическое лицо будет. Это может быть книги, которые еретические, и люди тихонько читают дома, книжные магазины, там все, или просто недуховные книги, типа «Прости меня, Наташа», там и все такое. Не читали таких, молодежь? Ну, не надо говорить вслух. Ну, такие читают сегодня. Или «Ломка», или еще что-нибудь. Ну, боевички такие, детективчики такие. А это не назидает, это просто развращает душу и разрушает веру. А если посмотреть, музыка сегодня проникает в христианские ряды, якобы христианские слова, а мелодии, ритмы мирские, которые будят в душе низменные страсти, похоти и толкают людей на грех, а слова христианские. Вот как оно, друзья, все переплетается. А Господь хочет, чтобы мы действительно вот в этом состоянии пребывали, как царственное священство, чтобы духовные жертвы приносили, возвещали совершенство Господа. Мне вот пришлось в одном лагере молодежном, беседую с друзьями, вижу, что мало они Христа знают, молодые люди. И вот рассказываем о Христе. А потом пригласил двоих молодых братиков, они члены церкви. Даю им микрофончик, возьмите, расскажите этому собранию, кто для вас Христос и что вы о нем знаете. Один братик одно предложение еле-еле произнес о Христе. А второй ничего не мог сказать. Своим же верующим, своим же молодым друзьям, собранные там много, не мог ничего говорить о Христе. Это такая нищета, это такая бедность, это обворованный человек, обманутый и обольщенный. Зато в интернете он первый, он знает все ходы там, он знает, где там какую кнопку нажать, где там какие сети социальные, в которые запутался, все там он ориентируется. А душа пустая, Христа нету. А что такое членство даст? Это самообольщение. Такое членство приведет на великую скорбь. И что ты, кому ты потом что скажешь? Мне мешали веровать, мне мешали служить Богу. Да ничего не скажешь. И последнее тут фирца, приятность переводится. Действительно, через Иисуса Христа мы приятны Богу. Мы приятны Отцу Небесному. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали, что вы приятны Богу? Сестра, вы думали, что вы приятны Богу? А? Никогда не думали. Вот я думаю, что у вас нет полной радости поэтому. Вот если бы вы знали точно внутри свидетельства, что вот вы приятны Богу, у вас бы полно радости было. Мир ваш как река растекается. Да? А вы вот подумайте об этих вещах. А мы должны так жить. Мы должны так жить. И молиться так должны. Господи, а что мне еще сделать, чтобы Тебя порадовать? Чтобы Тебе приятно было. Вы молитесь такими молитвами? Или вы стесняетесь, или не молитесь? Ну хорошо, не нужно отвечать, но вы подумайте об этом. Вы подумайте, это серьезный вопрос. Это показывает уровень общения с Богом и глубину общения, или мелкое общение. Если мы с Богом общаемся, нам нужно Бога, знаете, созерцать и изучать Его, Его характер, Его ценности, Его цели для нас на земле, и войти в эту струю, и пройти, друзья, вот это блаженство христианства. А жить по течению этого мира, по похотям, по либеральному христианству, как сегодня многие забыли и оставили Бога, это пусто, это бедная жизнь, которые не знают ни силы Божьей, ни силы благочестия. А вид чуть-чуть еще соблюдается благочестие, а силы его отрекшиеся. Лучше бы отречься от мира, от похотей мира, отречься от греха, отречься от самого себя, отречься от оккультизма, от суеверий, от либерализма. Вот этого отречься надо. Но не силы благочестия. А сегодня вот тенденция такая вот, приходится бывать в разных местах. Вид благочестия еще кое-как соблюдается, а сила благочестия далеко не у всех есть. И это можно поисследовать, это можно пронаблюдать, как эта сила благочестия в жизни человека проявляется. Давайте мы возвратимся к этому тексту Откровения. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, то есть Иисуса, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами». Право на дерево жизни. Братья и сестры, это серьезный вопрос. Евангелие часто преподносится даже не так, как оно написано в Евангелии. Нередко мы слышим человекоцентричное Евангелие. А нужно, чтобы оно христоцентричное было. Разницу понимаете? Поясню, что это значит. Человекоцентричное Евангелие – это «Ой, ты так страдаешь, иди к Господу, у тебя все хорошо будет, и здоровье хорошее будет, и Бог поможет, и защитит, и оградит, и отведет, и не доведет, и поможет, и все, и покровительствует, все будет хорошо тебе». А христоцентричное Евангелие – это «Дорогая душа, посмотри на распятие, что ты сделала с Иисусом Христом? Это твои грехи Его распяли. Это ты всю жизнь воюешь с Богом. Помирись с Богом. Ибо не знавшего греха Он принес себя в жертву, чтобы мы были праведны перед Богом. Помирись с Богом, перестань воевать с Богом. Ибо возмездие будет за это, воскресение из мертвых будет. Тебя Бог создал славить Бога, а ты для чего живешь? Бесславишь имя Бога. И тогда человек начинает умиляться, плакать. Что я наделал? Как я жил перед Богом? И человек начинает судить себя, оплакивать. И это будет вести к возрождению. А если человекоцентричное покаяние, оно не приносит возрождения. Человек тогда молится, вот я слышу, одна женщина молится, «Господи, помилуй меня, помоги мне, я так страдаю, от меня все отвернулись, я болею, мне так тяжело, я одинокая, Господи, помоги мне». Аминь. Преподносят ей цветы, это открыточку. Я говорю, что вы делаете? Она же не покаялась. Как? Да смотрите, как она плакала, это ж так искренне. Я говорю, нет, это плач о себе. А надо, чтобы печаль ради Бога была. Или в другом собрании, вот призыв был покаяние, выходит мужчина. Такой статный мужчина, лет 50, ему возраст 55, выходит и кается. Я даже запомнил его слова, он так молился. «Бог бесконечный!» Так вот, с пафосом таким. И так обращается, просит там прощения, все. Ну, его поздравляют, радуются. Я братьям говорю, он не каялся еще. Ну как, он же так молился. Я говорю, он не каялся. Молиться молился, но не покаялся. Братья говорят, ну надо тогда как-то это проверить. Надо встретиться. Встретились мы с этим человеком после собрания. И я у него спрашиваю, слушай, ты так молился сегодня. Расскажи, как ты готовился к этой молитве? Он говорит, да я дома вот это сидел и думаю, да жена моя уже член церкви 3 года, а я вот это хожу, никак мне не покаюсь. Наверное, уже надо каяться. А что же я буду говорить? Так, надо как-то подобрать слова и обратиться к Богу такими возвышенными словами. О, я слышал где-то такое, Бог бесконечный, меня это даже впечатлило. Вот я это применю. Я написал, Бог бесконечный, там то-то, дома сидел в кресле, как я буду говорить, все. Ну, а теперь потренируюсь. Встал дома и читаю. Прочитал слабовато, надо лучше. Еще раз, второй раз прочитал, еще слабовато, третий раз. Ну вот это вроде впечатляет. И пошел на собрание. И на собрании проговорил то, что он дома приготовил. А я так смотрю на это все дело и говорю ему, слушай, а как ты вообще сам думаешь, это покаяние или не покаяние? Вот если по-честному. Он так, знаете, замыслился, а потом ухмыльнулся лукаво, махнула так рукой, говорит, театр. Сам о своем покаянии засвидетельствовал так. Ну, правда, не публично, а на дому уже так, в личной беседе. Говорит, театр. Я ему потом сказал, говорю, зачем ты в таких вещах театр делаешь, а? Это же покаяние, это обращение к Богу. Это не шутки, это не игрушки. Зачем ты так лукаво подходишь? Вот ничего ты не получишь от Бога. Ты лукавишь. Ты искренне приди к Богу. Ну и начал ему помогать. А помогать как? Начал ему открывать, кто он есть перед Богом. И он говорит, вот это я? Я говорю, вот это ты. Ты всю жизнь враг Бога, всю жизнь воевал с Богом. Ты до сего вечера даже не понимал этих вещей. А как ты можешь покаяться? Вот с этого начинается. Так вот, право войти и в небеса и вкушать от древа жизни. Что такое вообще древо жизни? Как вы думаете, братья и сестры? Мальчики, как вы думаете, дерево жизни, что это такое? И ты не скажешь? Ну, поднимите руку, кто желает сказать? Даже если вы неправильно скажете, я вас не осужу. Не бойтесь. Вот чтобы у нас общение было. Я думаю, что это Иисус Христос. Христос о себе говорил вот такие слова, что Он дает воду жизни, хлеб жизни, свет жизни, дерево жизни, реку жизни, книгу жизни. Это все от Христа. Это все Он. Это Он хлеб, сшедший с небес. И теперь войти в небесную жизнь и иметь право на дерево жизни, это иметь право жить со Христом, питаться от Христа, вечно с Ним проводить. Друзья, это право нужно обретать. Чтобы мы могли иметь вечную жизнь, это Христос нам заслужил. Мы не можем заработать и заслужить. Не можем. Это по благодати. Но право получить этим воспользоваться, это наша ответственность. И вот давайте мы на нашу ответственность посмотрим и не будем ленивыми, пассивными, медлительными, а будем как вот дочери Салпада, которые постарались, пожелали, возревновали, чтобы воспользоваться, войти в этот удел и не стали безразличны, и не унизили благодать Божию. И Господь говорит, дай им удел, дай. Как это ценно, что они так Божье высоко ценят. И вот с 11 стиха здесь написано, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Что в этом стихе мы находим? Братья и сестры, в этом стихе это Бог выбор предлагает человеку. Ты нечистый, скверни себя дальше. Пожалуйста, живи как хочешь. Выбирай, живи. Я иногда спрашиваю таких верующих, поверхностных, в кавычках. Говорю, слушай, что тебе это дает? Что ты живешь вот двойной жизнью. В церкви ты верующий, в мире ты мирской жизнью живешь, откровенно живешь мирской жизнью. Зачем тебе вот это двойное такое? Он говорит, ну, если Богу это сильно не будет нравиться, Он же меня накажет. Почему ты решил, что Он должен тебя наказать? Он накажет, если ты дитя Его накажет. Всыплет тебе, так всыплет, что хорошо почувствуешь. А если ты уже отсечен от лозы за бесплодную жизнь, а Господь так делает и сегодня, кто живет бесплодной жизнью, он отсекает. Отсекает, это происходит невидимо в духовном мире. Это иногда даже пресвитер церкви не знает, что человек уже отсечен у Господа. Он может оставаться членом церкви, в списках церкви, а у Бога отсечен. Почему? Бесплодная жизнь, длительное время. И вы знаете, Господь уходит так незаметно, что даже человек этого не чувствует. Физическими чувствами не ощущает. Был верующим, был член церкви, был с Господом, и ушел Господь. Вот так это происходит. Незаметно очень. И надо остерегаться бесплодной жизни. И идти путем очищения, освящения. Есть сегодня немало верующих людей, которые говорят, о, поповщину придумали, там, очищение, все такое. Ох, я видел таких людей надменных. В одной местности пришлось встретиться с одним таким братиком. Он переехал на другое место на служение. А потом так случилось, что он обнажился и начал кричать посреди ночи «Я Христос!». Вот такие вещи стал произносить. И когда позвали служителей, жена вызвала, приехали братья в час ночи, он накинулся бить их вот в таком наглом состоянии. Братья еле уговорили одеться, его отправили в психбольницу. Он там лежал в этой больнице, потом, значит, выписался. И мы с одним братом приехали, чтобы с ним побеседовать. Я у него спрашиваю, говорю, ну-ка расскажи, вот что же это с тобой происходит? Когда ты уверовал, было ли у тебя глубокое исповедание, очищение перед крещением? Это поповщина. Вот его заявление. Я говорю, знаешь что, давайте я расскажу, что такое поповщина. Поповщина – это когда неверующий грешник приходит к неверующему священнику, платит деньги, и неверующий священник снимает, отпускает грехи. Якобы. Вот это поповщина. А когда уверовавший человек приходит в присутствие Бога во святилище и в присутствии свидетеля, служителя, открывает дела свои, как об этом написано в Деяниях святых апостолов, приходили уверовавшие к апостолам, открывая, исповедуя дела свои. Вот это очищение. И церковь в первые века так делала, и сегодня настоящая церковь это делает. А служитель не снимает грехи, а служитель наставляет, как правильно исповедать грех. Как правильно свое положение осознать перед Богом. Утвердить в вере человека, наставить и поддержать, и помолиться вместе. А это очень важно. И если кается человек, да еще служитель за него молится, для двоих больше обетований в Библии, нежели для одного. Для двоих больше. И это нужно поискать в Библии, где же это есть. И вот когда я ему рассказал об этом, он тогда умолчал. Ну, еще пришлось с его мамой встретиться. А мама экстрасенс международной категории, тоже член церкви. Когда начали с ней беседовать, а у нее третий глаз открыт, у нее такие ясновидения и все прочее. Она уже 5 лет член церкви. Ну, пришлось их обоих отлучить от церкви. Нечистые люди. Нечистые люди. Вошли в церковь без очищения, а в церкви поражение тогда, потому что там нечистые, заклятые в церкви. Как это ответственно? Как важно смотреть, кого мы принимаем, члены церкви, чтобы возрожденных людей принимать, которые стали, вот выбор сделали, очищение. На путь очищения стали. Это всегда должен быть добровольный внутри выбор, жажда общения с Богом, а Бог свят. И приближаться к Богу нужно так, чтобы очищаться. Иначе невозможно приближаться к Богу. Вы помните, в книге Левит, 10 главе, написано так. «В приближающихся ко мне освящусь». Вы размышляли когда-нибудь, что это означает? Ну, смелее, братья и сестры. Харисты, поделитесь. Что это означает? «В приближающихся ко мне освящусь». Друзья, я так разумею, что те люди, кто имеют смелость приближаться к Богу, Бог на них явит свою святость. А как это будет? Как это будет видно? Надав и Авиуд, сыновья священника, да, приближались к Богу. И вышел огонь от Господа, и попалил их, и умерли. И Аарону даже нельзя было плакать о них. О нечестивцах этих, которые нагло решили в нетрезвом состоянии прийти в присутствие Бога, чуждый огонь принести. Как так можно в присутствие Бога приходить? Как можно выходить на служение и дружить с миром? Как это можно? Как можно совмещать любить Бога и любить мир? Как это можно совмещать? И Библия говорит, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром вражда против Бога? А дружба с миром в чем проявляется? Принять в разуме образ мыслей неверующих людей, их ценности, их понятия, принять идолов мирских, моду мирскую, принципы жизни мирские. А они сегодня везде пропитаны. Если в разрезе семьи, это планирование семьи. Если это в разрезе служения Богу, то это экумения и все прочее. Это вот такие сегодня проталкиваются идеи. А это то, что противно Богу. Да, правда, Бог сегодня не посылает огонь с неба. Но церковь должна сегодня быть грозна, как полки со знаменами. И всякое это нечестие осудить, и чтобы ему места в церкви не было. Церковь должна. Она действительно грозна, как полки со знаменами. Так должно быть. Поэтому выбор вот этот, праведный, да творит правду еще, святой, да освящается еще, а неправедный, пусть творит, пусть каждый живет. Это выбор. Чтобы обретать право на древо жизни, друзья, нам на путь веры становиться надо. А это всегда путь очищения и освящения. Это всегда. Это отречься от самого себя. В 12 стихе написано: «Вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». За наш выбор будет возмездие каждому по делам. Выбираешь путь очищения, получишь от Господа благословение и поощрение, и в обильной мере благодать в служении, в жизни. Выбираешь путь нечестия, потерпишь позор, урон, потерю, потерю благодати, потерю присутствия Божия, потерю даже спасения, если не покаешься. Если не покаешься. Вот так все серьезно. Поэтому здесь вот написано, что одни люди блаженны, которые выбор такой сделали, соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А эти ворота – это что? Это Христос. Я как-то посетил у нас старицу одну, ей под 90 лет было уже, и сейчас она в вечности у Господа. И спрашиваю у нее: «Сестра, ну как вы, готова встречать Господа, перейти к Нему?» Она смотрит на меня так снисходительно: «Братик, так у меня же дверь есть! Это же Иисус Христос, я же дверью вхожу в небеса!» Я порадовался за ее веру, что в преклонном возрасте она сохранила понимание истин Божьих и веру, и упование, что она через Христа войдет в этот город дверью. У меня же, говорит, дверь есть. У меня же есть дверь. А вне, а здесь написано дальше, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие, делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквях. Вот так серьезно. Одни обретают право на дерево жизни, а другие вне. Нету им права войти в этот город, и ворота для них закрыты, и дерево жизни недоступно. Нету им. Почему же им нету? А посмотрите, друзья, кому нету? А вне псы. Поскольку книга Откровения – это образная книга, нужно здесь и порассуждать. Кто же такие псы? Кого подразумевает Библия? Кто такие псы? Ну, во-первых, в книге Второзакония мы читаем, что псы – это нечистые. Нечистые животные для иудеев были. То есть это всегда связано с нечистотой. Это нечистые духовно люди – псы. Чем они осквернили себя? Разницы нету. Но они псы. Вот, например, книга Матфея, 7 глава, 6 стих, так написано: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Псы – это те, кто попирают Слово Господне. Это те, кто терзают. Терзают верующих, смиренных, послушных, терзают церковь, терзают служителей своей непокорностью, эгоизмом, своеволием, попирают Слово Господне. Свои собственные пути придумают, богословие свое, либерализм свой, а это все против Слова Божьего. Это псы. И Библия говорит, такие люди не могут рассчитывать, иметь право на дерево жизни, вне останутся. Первые, друзья, наше отношение к Библии, к Слову Божьему, трепетать перед Словом Божьим, исполнять его, каждый раздел Слова Божьего. Мне в одной церкви пришлось быть, и подходит человек, которого отлучили за еретическое учение. Церковь извергла человека из своих рядов. И теперь он ищет сочувствующих, кто бы его защитил. И вот, значит, подходит и говорит: вот несправедливо, значит, в церкви нет любви, меня отлучили, все такое. Я говорю: а ваш пресвитер вам говорил, что надо вот так понимать эти вопросы? Ну, говорил, но я думаю, что он не прав. А вы знаете, что написано? Повинуйтесь наставникам вашим. Так вот написано, и начинает свое лжеучение там утверждать, я даже не хочу повторять. Я говорю, так вы вот это слово, где написано, повинуйтесь наставникам вашим, вы это игнорируете, а свои понятия вы хотите не только самому в них стоять, еще и в церкви навязываете их, они ложные. Как вы думаете спастись? Вы не спасетесь в таком состоянии. Потому что вот эти разделы Слова Божьего буду соблюдать, а вот эти не буду. Так неправильно относиться к Библии. Все абсолютно разделы Священного Писания, которые к нам относятся, каких бы сторон жизни это ни касалось, его надо принять немедленно к исполнению. Немедленно к исполнению принять. Вот это будет правильное отношение к Господу. Если любите меня, соблюдите мое слово. Кто такие еще псы? Вот смотрите, второе послание Петра и 2 глава, 10 стих, написано. «А более всего тех, которые идут вслед скверных похотей, плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. А с ними случается по верной пословице, пес возвращается на свою блевотину». Кто же такие псы в этом тексте? Что мы здесь находим? Это те, кто, познав истину, возвращаются к прежней греховной жизни, к своим похотям. Это те, кто члены церкви, но презирают начальство. Начальство – это Бог поставил в церкви начальствующих. Ну вот регент церкви, он начальник хора. Он начальник хора, и хористы должны его слушаться и не спорить. Я не буду вот этот псалом петь. А эти ноты я не буду читать. А это я не буду. Как так? Не презирай начальство. И вот церковь доверила служение. Повинуйся и все. Хочешь, не хочешь, пой. Не хочешь, не пой совсем. Но нельзя дерзким быть. Нельзя нагло вести себя. Это святое место. И так в любых вопросах. Дерзкие, как здесь написано, идут вслед скверных похотей плоти, своевольны, сами себе на уме, вот так вот не страшаться злословить высших. То есть могут кого хочешь судить, о ком хочешь посудачить, поговорить, клеветать. Друзья, это псы. Все, кто заражены клеветой, это псы. Кто переносчики в церкви, это псы. Не надо быть в разряде псов, надо каяться, очищаться, оплакивать это, пока мы на пути. Братья и сестры, Бог свят. Бог свят больше, чем мы думаем, и Он огонь поедающий. Шутить здесь неуместно, неуместно. Перед Ним ангелы дрожат и трепещут, а мы, земные человеки, неужели мы решимся раздражать Господа? Неужели мы сильнее Господа? Да не будет. Будем благоветь перед Богом, удаляться от скверных похотей, восстающих на душу. Будем в смирении ходить, друг друга выше почитать, друг о друге хорошее говорить. 14-й псалом, помните, как написано, кто может пребывать на святой горе Божией? Кто не клевещет языком своим и не принимает поношения на ближнего своего. Вот так. И активная, и пассивная позиция. И сам не говорю, и не принимаю от других. А если они говорят, я им закрываю уста. А если они не перестают, а я от них отвернусь и уйду. Вот такая у нас должна быть позиция. Братья и сестры, если вы желаете быть исполненными Духом Святым, иметь водительство Духа Святого, силу Божью, надо очищаться от клеветы, переносов, всяких пересудов, всяких осуждений. Это недостойно верующего человека. Это в мире там. Пусть там оно все живет, сплетни все, вот там все. Здесь Царство Божие. И кто же может еще приблизиться к Богу? Тот, кто боящихся Господа славит. Христа, вы занимаетесь таким служением? Боящихся Господа славить. Непонятное выражение. Ну, так написано. Братья и сестры, боящихся Господа, это верующих людей, членов церкви, Славить – это распространять о них добрую славу, рассказывать о них хорошее третьим лицам. Вот это славить боящихся Господа. А если плохое видим? Если плохое видим, лично можно только сказать. Или в тайной молитве Господу. Но ни в коем случае не третьим лицам. А если лично сказали, а человек не исправляется, идите к пресвитеру и приглашайте человека, и уже втроем говорите, разбирайтесь, кто прав, кто не прав. Вот так будет во свете, вот так правильно. Братья и сестры, вот где обретается право на древо жизни, через жизнь отделения от греха, чтобы мы не были в разряде псов, иначе вне остаться можно. Вы представляете, как это серьезно? Остаться вне, вот кто псы. А филиппийцам, 3 глава, апостол Павел вот так еще пишет. 3 глава, 2 стих. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Кто же здесь такие псы? Здесь Павел называет псами злых делателей. Тех, которые лжеучения несут, тех, которые заблуждения несут, говорит, берегитесь псов. Это те, кто разделение несут, группировки создают по родственному признаку или по материальному признаку. Это псы, берегитесь, берегитесь. И нужно очищаться от всякого рода закваски, друзья, чтобы не остаться за дверями, не остаться, а иметь право на дерево жизни. Вот здесь еще так написано, что вне чародеи. Кто же такие чародеи, братья и сестры? Могут ли сегодня верующие быть чародеями? Как вы думаете? Могут быть. Я нахожу сегодня, что могут быть. Идет поминальная неделя, идут на кладбище, на гробках раскладывают пищу и поминают своих покойников. Поминают покойников. А это поклонение духам умерших. Это чародейство. Это то, что противно в глазах Бога. Мы можем поухаживать за могилками наших родственников, там, близких, друзей, там оградку покрасить, или там посадить травку, или цветы, или поплакать, пойти на могилку. Это нормально. Но носить продукты туда, или какие-то вещи давать, там, за упокой, или еще что-то, или принимать. Друзья, это все связано с чародейством. Это оккультизм. Или сегодня религиозный оккультизм есть. Это всякого рода харизматические движения и все прочее. Ихняя литература, ихние порядки и подходы. Это тоже религиозный оккультизм сегодня распространяется. Многие люди там одержимы и связаны. И это все распространяется вне чародеи. Этим не должны верующие заниматься. Всякого рода суеверия, всякого рода суеверия – это грех. Кто-то пытается с помощью лозинок воду найти, где она там находится, или трубы водопроводные под низом, или кабель электрический, лозоходство практикуют. Это чародейство. Это Бог запрещает, это мерзость и скверна. Или всякого рода суеверия, там, чтобы от дьявола защититься или еще что-нибудь. Друзья, это все чародейство. Не так надо от дьявола защищаться. Мне пришлось в одной церкви быть, и сестра подходит, говорит, меня дьявол преследует. И является, и душит меня, и все прочее. И я в таком страхе, и что мне делать? А я уже 8 лет член церкви, и вот такое. Я уже защищаюсь, как только могу. Я ложусь спать, Библию открываю, и ложу изголовья справа, а он все равно приходит. Я уже и слева одну, вторую положила, а уже и третью изголовье положила, а он все равно. Не так надо защищаться Словом Божьим. Слово Божье нужно внутрь принять. И очиститься как следует, и развязаться от прошлой жизни греховной, и где мы запутаны в оккультизме были, надо исповедаться, отречься. Когда она исповедалась и разорвала эти все зависимости, Библия на столе лежала, закрытая ночью, она спала и даже и свет выключала, и больше никто и не беспокоил ее. А то боялась даже без света спать. Вот как оно бывает, это не есть вера. Это все связано с оккультизмом. Вне псы-чародеи и любодеи. Кто такие любодеи? Братья и сестры, если в прямом смысле, это те, кто изменяют супругам своим. Но я думаю, здесь в первую очередь сказано о любодеях, которые изменяют Господу, которые не только любят Господа, еще и мир любят. И таких сегодня немало есть. Вот кто такие любодеи? Ходить в собрание, быть членом церкви и членом социальных сетей быть, это равнозначно, это измена Богу. Или, например, быть членом церкви, участвовать в трапезе Господней, и на работе, когда день рождения, пирушка там, и выпивают, и там еще посидеть, пусть не пить, но посидеть между ними, это то же самое, что выпили. Одинаково. Разделили трапезу, принимали пищу. Не хватило силы противостать, сказать, не хочу с вами участвовать. Это грех. А бывает, участвуют. И это измена Богу. Измена и там, и там, и там. И вот это, друзья, нужно очищение серьезное, чтобы иметь право на дерево жизни. Как это ответственно? Здесь еще написано «убийцы». Убийцы, ну, в прямом смысле мы понимаем, кто матери, которые губят детей всякими способами, это убийцы. А есть еще убийцы в переносном смысле. Не любящий брата, человека-убийца. И такие останутся вне. Они не имеют права на дерево жизни. А как это не любящий брата? Вот смотрите, как это проверить. Отсутствует общение. Отсутствует общение. Если отсутствует общение, я не имею в виду здесь вот на собрании, в неформальной обстановке, дома посетить, вместе труд совершить, проведать друг друга. Если отсутствует общение, любви нету. Это точно. Может, и открытой вражды нету, но и любви нету. Дальше. Когда человек имеет нужду, и от него закрыть свое сердце, замкнуться в своих интересах, в своих нуждах, друзья, это тоже равносильно убийству. И написано, кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот во тьме. И во тьме ходит, и тьма ослепила глаза, и не знает, куда идет. А куда идет? Вот там, чтобы вне оказаться. Вот так оно все серьезно, братья и сестры. Поэтому надо так очищаться, чтобы абсолютно все члены церкви, это мне были родные по духу братья и сестры. Всех обниму, всех приветствую, со всеми в одном духе. Вот это будет братская любовь. И тогда, как запоет церковь, так нечестивые люди, они сразу, у них мороз по коже идет, их всех коробит сразу, а кто связанный, так выскакивают с молитвенного дома. Когда церковь в одном духе, когда любовью наполнены, это селище такое, что нечестивые не устоят в собрании праведных. Или каяться будут, или убегать будут. Вот такая будет сила. И этого надо достигать. Достигайте любви. А как? Идти прощения просить. Идти и сказать, сестра, почему я целый год не могу с тобой поприветствоваться? Почему, что нас разделяет? Почему ты не приходишь в гости? Почему я не иду к тебе? Почему, что нас разделяет? Разобраться надо в этих вопросах. И занять позицию смирения, попросить прощения. Не выяснять отношения, давай ты покайся, а то ты, то другое. Самому смириться, унизиться. Братья и сестры, если мы желаем быть в небе, как надо очищаться. Я помню один старец, который хорошую жизнь вел, 54 года проповедником был. И перед смертью, уже под 80 был, он заболел сильно, и была температура такая, и вот ему такой сон приснился, что или видение, или сон, что явился ему, не ему, а вообще Господь, пришел забирать своих. И вот стоит длинная очередь людей, и он подходит каждому, Христос подходит, каждому в глаза посмотрел, и кому-то кивнет, и эти идут за ним, ведет их, значит, в Царство Небесное. Он говорит, а я стою вот так вот в этой колонне людей и думаю, сейчас подойдет, пригласит он меня с собой или не пригласит. И я стою, говорит, трепещу, полные переживания, пригласит, кивнет мне или нет. И вдруг он подходит и говорит, что? Говоришь, что любишь меня? И я, говорит, проснулся. И для меня, говорит, как кинолента, вся жизнь прошла. Мое отношение к братьям и сестрам. Вот там грубость к сестре проявил, а там невнимательность, а там колкое слово, а там... И вот это я люблю Христа. А там я не заметил страдающего. А там я был, не нашел время больного посетить. А там не нашел время печаль с кем-то разделить. И он говорит потом, собрались люди у постели его. Он говорит, братья и сестры, нам все нужно начинать сначала. А как это сначала? А если потерял первую любовь, то вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. Вот это сначала. Вот так все серьезно. Поэтому Господь учит, чтобы нам не остаться вне не только убийцы, идолослужители. Сегодня бизнес для многих стал идолом, работа – идол. Нету времени прийти послужить, поучаствовать на стройке молитвенного дома. Нету времени на благовестие пойти, больных посещать. Нету времени. Занят, работа, дела, все, некогда. А погоня за эксклюзивными вещами, погоня за модой, погоня за устроенной жизнью. Вот немало сегодня верующих в этом погрязают. Храни Господь, чтобы в вашей церкви не было таких, чтобы все были как один, Господа на первое место ставили, и идолов не допускать в свое сердце. И здесь последние слова, он говорит, «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая утренняя, и дух и невеста говорят, приди». А это уже призыв. Господь через Дух Святой и через Церковь обращается, «Приди». Приди, чтобы наследовать дерево жизни, которое посреди рая. Блаженство там вкусить. Приди. А как прийти? Принять Христа. И здесь показано как. Я есть корень и потомок Давида. Корень и потомок. Как это понять? Ведь Давид жил за 1000 лет до Рождества Иисуса Христа. И как можно сказать, что Христос – корень Давидов? А мы знаем, вот растение растет, и корень – это невидимая часть, которая питает все растение. И вот Христос, Он был для Давида корнем и питал всю его духовную жизнь. Поэтому Давид написал 2-й псалом о Христе, 8-й псалом о Христе, 21-й псалом о Христе, 22-й псалом о Христе, 39-й псалом о Христе, 61-й псалом о Христе. Откуда Давид знал, даже в подробностях, как распинать будут Христа, как будут пронзать руки и ноги, делить одежды, как это скопище злых будут обступать его, как это он понимал? Христос был корень всей его духовной жизни. Братья и сестры, если в нашей жизни Христос коренное место будет занимать, Он будет питателем нашего ума, нашей воли, наших чувств, наших желаний, вот отсюда произрастает святая, богоугодная, сильная, красивая жизнь, наполненная Господом. Пусть Господь нас в этом благословит. А дух и невеста говорят, приди. И сегодня есть возможность выбор сделать. Вот в нашем собрании, кто увидели свою жизнь бесплодной, кто увидели, что теряют право войти в город воротами, теряют право вот это блаженство вкусить из-за жизни греховной, нечести, отступлений всяких, осквернений, дружбы с миром. Друзья, сегодня есть время это поправлять. А когда еще? Вы уверены, что Христос сегодня ночью не придет? Я не уверен. Может быть, прежде чем закончу проповедь, Он придет. Не знаю. Но очень скоро придет. И поэтому нужно быть готовыми. А готовность в чем заключается? Вот этот выбор сделать. Праведный дотворит правду еще. И святой доосвящается еще. Стать на путь святости и раскаяться. И не упустите свою возможность. Потому что есть люди, которые упустили. Мы однажды хоронили на кладбище кого-то у нас, и мне пришлось там проповедовать, ну, траурное богослужение. А стоял начальник кладбища и слушал. И когда все закончилось погребение, нужно уезжать, а он говорит, подошел ко мне, говорит, вы священник? Ну, увидел, что я проповедую. Я говорю, да. А вы можете мне расшифровать одну надпись на памятнике? Потому что я, говорит, около 20 лет работаю вот на кладбище начальником, но я такой надписи никогда не читал и не видел. И мы идем между памятниками, гробами по кладбищу, он меня ведет. И мы подходим, стоит такой гранит черный, и на нем выгравирована фотография девушки красивой, волосы так развиваются, и надпись «Прощенная». И он говорит, что это значит? Не понимаю. А я когда взглянул на этот памятник и на фотографию, я узнал эту девушку. 13 лет до того она приходила в наше собрание, ей было 17 лет. Она выиграла конкурс красоты, мисс района. Очень красивая, стройная девушка. Это дочка нашей одной сестры. И когда она пришла в собрание посмотреть, куда мама ходит, закончила школу как раз, и я ей говорю, что Таня, посещай собрание. Ты стоишь на пороге взрослой жизни, выбор надо сделать. Обратись к Богу. Да вот, как-то отказалась она аккуратно, и больше ее не было. Через 13 лет она позвонила хриплым, умирающим голосом. Дядя Саша, приедьте. Я приехал и застал страшную картину. Она лежит дома, полуразложившаяся. Страшное зловоние в доме, нечем дышать при полностью открытых окнах. И она говорит, я буду каяться, я буду исповедоваться. Она каялась и исповедовалась. Она стала наркоманшей. У нее в юности много поклонников было. Первая красавица. Популярностью пользуется, живи в свое удовольствие, радуйся. Все, стала наркоманшей, мужа на иглу присадила, умер от наркотиков. Второй раз замуж вышла, второго мужа милиционера на наркотики тоже приобщила. И теперь вот приобрела болезни такие, от которых заживо сгнила, заживо. И вот лежит умирающая, исповедалась, я уехал. Через короткое время ей стало еще хуже, ее опять поместили в больницу. В 3 часа ночи звонок, опять она звонит и просит, срочно приедьте. Я еду ночью туда в больницу к ней, мама возле нее, и эта умирающая Таня говорит, они вот стоят, пришли по мою душу. Она видит дьявола, бесов, и они говорят, наша. Она говорит, я не ваша. Они говорят, наша. И грехи ее ей представляют пред лицо. Так она же исповедалась. Нет, она не доисповедалась. Ей стыдно было исповедать все. И она скрыла часть грехов, когда исповедовалась. И это давало право дьяволу заявлять наша. Она потом, почему и позвала, исповедовалась уже при матери. Все говорила. Мама уже не знала, от чего плакать. От того, что слышала, или от того, что в каком состоянии дочь. И потом она говорит, мама, везите меня домой, я иду к Иисусу. Ее под утро в 6 утра привезли домой. Она еще пару часов пожила и умерла. И на ее надгробии теперь написано «Прощенная». Жалко, что, да, она прощенная, она покаялась, я верю, что ее Господь спас, но какой ценой? Она не успела ничего для Господа сделать. Когда она умирала, я у нее спросил, говорю, Таня, что бы ты нашей молодежи посоветовал? Вот у нас 27 человек молодежи. Что бы ты им посоветовала? Ты была молодой, красивой. Она говорит, передайте им, что в мире ничего хорошего нет. Я до дна все испытала. Ничего хорошего нет. Передайте, чтобы они дорожили церковью, дорожили Господом, не разменивали и не потеряли то, что я потеряла. А мне так бы хотелось прийти в церковь, петь в хоре, служить Богу, а моя жизнь ушла. Вот иду скоро, чтобы и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Дорогая душа, какое воздаяние ты получишь? Когда придет Господь, и посмотрит в твои глаза, и напомнит тебе твои дела, и твои мысли, и твое воображение, и твои сны, и твои желания, и твои цели, и твои планы в жизни, что ты получишь тогда? Если твоя совесть свидетельствует сегодня, что надо радикально менять жизнь, направление жизни, мириться с Богом, серьезно пересмотреть посвящение жизни, сегодня вам право это сделать. И вы можете сейчас пройти сюда наперед, я с вами помолюсь, чтобы Господь помиловал вас и простил, и чтобы вам поправить свой светильник, и чтобы утраченную любовь к Богу, к церкви возвратить, и чтобы начать заново свое посвящение. В дни Ветхого Завета, когда Назарей терял свое назарейство, прикасаясь к мертвому, или к трупу, или к чему нечистому, его стригли, и он обновлял свое назарейство. Прежние дни назарейства ему не засчитывались. И это образ на сегодняшний день, если вы прикоснулись к мертвому, а это имеется в виду ко греху, к мирскому, к нечистому, вы теряете свое назарейство, свое посвящение. И поэтому нужно начать сначала. А начало – это покаяние, это признание, это молитва к Богу, сокрушение пред Ним, «Господи, помилуй меня». Утеряно общение с Тобой, сокровенно, пусто в душе, радости нету, блаженство душа не испытывает больше от общения с Тобой, пусто, помилуй, приди, наполни собой, полноту хочу в Тебе иметь. И это Господь сделает, не замедлит. И мы будем молиться сейчас, помолимся к Богу, кто хочет покаяться, пройдите сюда наперед, а кто покаялись, и обрели право на древо жизни, и испытывают блаженство в своем христианстве. Давайте мы порадуемся, Бога прославим, поклонимся, возвеличим, и помолимся за тех, кто в заблуждении, в обольщении, кто в заботы века сего, обольщение богатства, в ком заглушает слово. Помолимся, помолимся за правителей, чтобы помиловал их Бог и спас. А кому нужно покаяться, проходите, друзья. Время Бог дает для покаяния. Аминь. Будем молиться. Господь наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, поклонение Тебе и слава, что Ты через Господа нашего, через Его жертву даровал надежду вечной жизни. Ты сегодня предлагаешь выбор, испытать блаженство, обрести право на древо жизни. Господи, благослови, чтобы каждый, кто еще не имеет этого права или утратил это право, чтобы обрели его в молитве покаяния. Благодарю Тебя, Боже, за всех братьев и сестер, которые освящаются, в страхе Господнем ходят, любят Тебя и имеют это право на древо жизни. Гряди, наш Господь, мы ждем Тебя. Прославься за все. Помоги покаяться тем, кому нужно исправить пути свои, кто потерял любовь к Тебе, к братьям, сестрам, к церкви, кто утратил это право на древо жизни и попадает в разряд или псов, или лжецов, или идолослужителей, или чародеев, или убийц. Господи, помилуй, помилуй каждую душу ради Христа. Прославь имя Сына Твоего в этом собрании, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.